Очень часто мы вначале задаем риторические вопросы, сегодня глубоко практические. Я вам даю 30 секунд. Вспомните свои впечатления о первой встрече с Богом. Когда в первый раз Бог уже был не философской концепцией или чьей-то религиозной, а когда вы поняли, что Бог живой, и Он хочет взаимоотношений с вами. Это большой вопрос. Как Бог, приходя в жизнь человека, меняет самого человека? И мы в прошлый раз начали говорить о том, что произошло с Павлом, с апостолом Павлом. И он в конце первой главы послания к Галатам как раз рассказывает о том, как Христос встретил его и рекомендовал перестать его гнать. То есть у нас на глазах преображение человека, который с детства очень хотел делать все правильно, который с детства очень хотел следовать за Богом и помогать другим людям следовать за Богом. Но без личной встречи, без своего Мессии, на которого он, как иудей, рассчитывал, надеялся, но без Мессии, который все еще оставался просто концепцией, Павел был просто гонителем истинных верующих, религиозным фанатиком. Удивительным образом, как вот добрые в 9 классе, по-моему, преподавательница по литературе мне сказала, когда я пытался ей что-то пообещать, не сделав домашнее задание, она мне сказала вот эту фразу, что благими намерениями услан на дорогу в ад. И на примере апостола Павла это очень хорошо видно. Очень хорошо образованный, закончивший лучшую семинарию тех времен. Очень любящий идею Бога, но не знакомый с Богом лично. Он уничтожал все доброе, он ненавидел все доброе. И он пишет об этом. В последнем стихе мы читаем о том, как церковь радуется, видя, как гонитель и палач христиан становится носителем и проповедником радостной вести о том, что Господь любит нас, и Он не просто любит нас, а Он приносит жертву сам себя для того, чтобы нам не нужно было расплачиваться по счетам своих грехов. Сегодня мы продолжим читать послание к Галатам, в котором апостол Павел говорит, как строилась его жизнь после встречи со Христом. Христос стал для него личностью, стал для него Богом. И весть о Христе, весть о том, что Христос для него сделал, наполнила до этого теоретические религиозные взаимоотношения с Богом жизнью. Сегодня, читая, что говорит апостол Павел, размышляя об этом, мы можем думать и о своей жизни. Что я делаю, чтобы искать Бога? И когда для меня очевидно, что Бог – мой Небесный Отец, мой Спаситель и мой Утешитель, что я делаю по этому поводу? В почтении Господу Слову Его давайте встанем и прочтем концовку первой главы послания к Галатам. «Я не ходил в Иерусалим, чтобы встретиться с апостолами, призванными до меня, а сразу же пошел в Аравию, а затем возвратился в Дамаск. Потом, через 3 года, я посетил Иерусалим, познакомился с Кифой и пробыл у него 15 дней. Я не видел больше никого из апостолов, кроме Иакова, брата Господа. Заверяю вас перед Богом в том, что все, что я пишу вам, не ложь. Потом я пошел в Сирию и в Киликию, а лично христианские церкви в Иудее тогда меня еще не знали. До них лишь доходили слухи о том, что тот, кто раньше преследовал их, сейчас возвещает веру, которую он сам когда-то хотел истребить. И они прославляли Бога за меня». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за апостола Павла. Благодарим Тебя за то, что однажды Ты встретил его и все его образование обратил в проповедь, обратил в разъяснительные письма, которые мы сегодня читаем, чтобы постигать Тебя. Благослови нас в этом, Господь. Приблизь через это изучение нас к Тебе. Во имя Христа молимся. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Напомню, да, что в прошлый раз вот пункты ключевого слайда Андрея Башкирова. Благослови его, Господь. Это была прекрасная проповедь. Если вы ее пропустили, переслушайте. Это могут быть подкасты на Яндекс.Музыке, Google Play, на YouTube, неважно где. Но нам важно рассматривать любую встречу человека со Христом. Особенно, когда это такой страстный персонаж, как апостол Павел, который хотел истины любой ценой. И вот его встреча со Христом, она нам показывает, что Евангелие Христа до глубины души меняет человека. И эти перемены приходят свыше, и мы довольно часто и много говорим об этом. То есть это не человеческое. Перемены дает Господь. Евангелие преображает все в жизни, потому что Бог наполняет все сферы нашей жизни. И те сферы, в которых Бога нет, или которые мы от Бога прячем, они, хотим мы того или нет, рушатся, либо рушат нас. Ну и, наконец, Евангелие призывает к служению, потому что нельзя просто так взять и, познакомившись с Богом, это знакомство оставить себе. Давайте вернемся к тексту, который мы сейчас прочитали. Да, апостол Павел напоминает о том, что вот эта радостная весть о Христе, который пришел, чтобы спасти человека от себя самого, то есть от человека, от его грехов. Павел говорит, что он не был научен ей людьми и не получил ее от людей. И вот здесь есть очень важный момент. Павлу очень важны люди, но не так важны люди, как важен сам Бог. И не ценность религиозных институтов или религиозных связей, не ценность себя, как избранного Богом, апостола, он несет. Но он во всем подчеркивает ценность Бога, который приходит, чтобы менять нашу жизнь. Ну, приходит это... Давайте я поясню это слово. Бог был здесь до того, как мы родились. И очень часто мы поэтически так в песнях поем о том, что Бог пришел, или я погружаюсь в его присутствие. Но по-честному, Бог уже был здесь. Другой вопрос, что... Мы с вами не всегда прислушиваемся к Нему, не всегда делаем Его центром своих размышлений. Но да, Бог пришел к Савлу давно, просто Савл смотрел в другую сторону. И да, произошел момент, в котором Бог в очередной раз проявил инициативу и уже на понятном Павлу языке проговорил ему: «Савл, я Христос, которого ты гонишь». И он все понял. Господь прикоснулся к нему. И начинается следование за Богом апостола Павла, следование за Христом, с того, что он сначала уединяется для того, чтобы переварить все, что он понял, все, что он услышал, все, что он знал раньше о Христе, с которым он встретился, и только потом пошел простраивать уже горизонтальные связи. То есть сначала Господь, потом люди. И вот очень важный момент, что не ценность людей, Павел здесь подчеркивает. И не с людей Павел начинает. Мы вчера на встрече 180 говорили о том, что мое следование за Богом должно начинаться с моего изучения Священного Писания, а не только с чьих-то пережеванных откровений. Но при этом свое священство и свою вот эту... индивидуальность. Павел тоже не подчеркивает. Здесь очень много смирения. Смирение по отношению к Богу. Господь центр. Это Он прикоснулся. И вот этот знаменитый текст, который мы читаем на причастии: «Ведь я от самого Господа принял и вам передал». И смотрите, самое важное, что я получил, я передал вам. Люди важны. Церковь важна. Но Господь превыше. По апостолу Павлу можно тоже очень интересно, и по посланию к Галатам, отследить пять тезисов реформации. Потому что Господь пришел к нему по благодати. Это Божий дар спасения. Господь открыл глаза на все Писание, которое у Павла было, и помог ему увидеть Мессию, о котором весь Ветхий Завет говорит. Это можно постичь только верой. Только Христос открывает глаза на жизнь. И через все это одному Богу может быть слава. И апостол Павел удивительным образом вчера религиозный человек, сегодня абсолютно нерелигиозный, и он говорит, что не важно, что я вам говорю. Важно, что Христос нам говорит. Важно, что Писание нам говорит. О, это счастье. Поэтому он упоминает апостолов, с которыми встречается, но не бежит к ним первым делом, чтобы послушать, что они скажут. Первым делом он смотрит на то, что дает ему Господь. Тезисы реформации. В прошлое воскресенье мы с вами праздновали День реформации. Вот на ладошке очень здорово уметь показывать. Потому что я спасен только благодатью. Я жив только Писанием. Ко Христу я могу прикоснуться только верой. Я спасаюсь только Христом и одному Богу слава. И когда вас спросят, во что вы верите, я вам запрещаю начинать с того, что вы верите, что вы члены Московской Библейской Церкви. Вы верите в Господа. Вы верите, что Господь спасает нас по своей благодати. На Его истину мы смотрим только в Писании. Мы двигаемся только верой. Потому что только верой можно последовать за Христом. Только верой я могу обрести спасение. Я могу только верить, что Христос умер за меня и хочет, чтобы я учился жить. И во всем, что я делаю, одному Богу слава. Идолопоклонство закончилось. В том числе своей любимой церкви. Мы не поклоняемся, мы поклоняемся Господу. Я не мог это не напомнить, потому что, во-первых, мы говорили об этом с ребятами вчера. И, во-вторых, важно возвращаться к идеям реформации, чтобы очищать себя от религиозности. Давайте коротко пройдемся по этим тезисам. На первый взгляд, правда, может ошибочное мнение сформироваться, что Павел представляет себя как некого независимого апостола, особенного, которого Господь встретил лично, что-то лично ему дал. Вся жизнь Павла – это служение, вся жизнь Павла – это смирение. Павел просто подчеркивает, что его встреча со Христом произошла, и главный в этой встрече – Христос. Да, Павел, говоря о его путешествиях, он показывает нам хронологию, как он шел, куда он шел, и там есть вот этот временной маркер «потом», чтобы обратить внимание нас, читателей, на путешествия, которые демонстрируют динамику его отношений с Богом. Я не ходил в Иерусалим. Что в Иерусалиме? В Иерусалиме церковь. В Иерусалиме точка знания. Чтобы встретиться с апостолами, признанными до меня, сразу же пошел в Аравию. Аравия, что это такое? Это место, где апостол Павел, очевидно, один. Потом вернулся в Дамаск, где Христос встретил его. Потом через 3 года он посетил Иерусалим. Потом пошел в Сирию и в Киликию. Многие из нас тоже тут сейчас катались в Киликию. Сейчас она, правда, по-другому называется, вот, но нормально. 14 лет спустя я опять бывал в Иерусалиме. 14 лет спустя он начал действительно проповедовать. Вот на этом мы с вами и обратим внимание. Путешествие, духовное путешествие Павла начинается с одиночества с Богом. Когда он идет в Аравию, чтобы, очевидно, не быть с христианами, но чтобы быть там с Богом. Потом он возвращается, чтобы познакомиться с несколькими христианами и у некоторых из них даже погостить по несколько недель. И в конце он говорит про общее дело, которое у него есть с другими христианами, которое Господь им открывает. И на эти 3 пункта в нашей с вами христианской жизни давайте сегодня посмотрим. Недолго, но внимательно. Я не ходил в Иерусалим, чтобы встретиться с апостолами, призванными до меня, а сразу же пошел в Аравию и затем возвратился в Дамаск. Мы, правда, не знаем очень многих деталей. И читать не очень достоверные источники, которые много полагаются на свое религиозное или историческое воображение, мы тоже не будем долго. Но очевидно, все исследователи послания к Галатам сходятся на том, что, скорее всего, Павел провел первую часть времени наедине с Богом. У него было огромное количество знаний. Это, наверное, был самый образованный раввин на том, или учитель закона, самый образованный богослов тех времен. Но все мои знания, они пустышка, если в них нет самого главного, если в них нет жизни. У каждого студента возникает момент, когда он смотрит на свой учебный план и видит там предметы, которые ну вот вообще ни зачем. Мне это зачем? Что я, вот, я математик, зачем мне русский язык, да? И наоборот, я литератор, зачем мне математика? И так далее. Потому что мы не понимаем, зачем нам это в жизни. И в нашей, как раз вот в нашей духовной жизни все знания, все стихи, заученные наизусть, все книги Библии, которые мы изучали, они теряют смысл без Божьего живого присутствия. И с апостолом Павлом происходит удивительное. У него есть вот эти все знания. Он очень, ну, я уверен, что он мог преподавать. Он мог рассказывать о Мессии, что должен сделать Мессия, когда придет, как должно происходить спасение Израиля, кто Господь, что он говорит. А здесь вот он встретился с этим Мессией. И многотомная библиотека, которая была загружена в его голову, наконец-то начала иметь смысл. Что ему нужно было сделать? Уединиться, чтобы наконец-то насладиться осмыслением. О чудо. Павел рассматривает свой духовный опыт через призму встречи со Христом. И он размышляет о том, где там Господь. И очень многие мысли, которые дошли до нас с вами в посланиях апостола Павла, это результат вот этого осмысления. Когда очень образованный, очень верующий и лично знакомый с Богом человек размышляет над тем, что Господь сказал, и дает наконец-то Богу проговорить. И вот это вопрос номер один каждому из нас. Мы очень много знаем о Боге. И чем дольше мы в церкви, тем больше мы знаем о Боге. Но вот вопрос, как строится наше одиночество с Богом? Есть ли у нас это одиночество, в котором мы размышляем? И там, у кого есть бюллетени, там должен быть пропуск, куда вот не показывая соседу, или если у вас нет бюллетеня, откройте заметки в мобильном телефоне. Сначала самолетик, потом заметки. Ну и напишите честно, вы довольны тем одиночеством с Богом, которое у вас есть? То есть, есть ли у вас момент осмысления? Потому что, ну хорошо, давайте с себя переключимся, про себя думать неприятно. Давайте подумаем про апостола Павла. Ему очень много нужно было осмыслить. Потому что для него стало очевидно, что последователи Христа, которых он мечтал истребить всех, они на самом деле ценность, и они на самом деле сердце общества. Они на самом деле соль земли и свет миру. Без соли очень сложно хранить еду. Без соли невкусно есть. Соли нужно немного. И вот истинные христиане, которые знают своего Господа, это как раз соль земли. Представьте, как перевернулся мир Павла, когда он понял, что люди, которых он уже истребил, они на самом деле были святыми. Но он же уже подписал пару смертных приговоров к тому времени. У него была власть. И вот он понял, что он убил святых. А сам вел себя совершенно не так, как нужно. И мы, как христиане, мы вынуждены в этот момент с апостола Павла переключиться на себя. У меня есть Христос, у меня есть Его Слово. Обличает ли это Слово меня? Переворачивает ли оно мой мир? Позволяю ли я Богу проговаривать мне, кто я на самом деле и что я на самом деле делаю правильно и неправильно? Нам очень нужно одиночество с Богом вот такое, в котором Господь наполняет жизнью наши знания и все, что мы делаем, все, что мы планируем. Дело же не только в прошлом. Хорошо, те, кого апостол Павел отправил на тот свет, они уже с Господом, они уже в раю. За них, наверное, можно не беспокоиться, но хорошо, а все люди, которых я встречу завтра, послезавтра, все вот эти миллионы христиан, которые будут читать мои письма, чего они достойны? Они достойны одного – встречи с истинным Христом, истинного понимания Евангелия, чтобы жизнь их наполнялась настоящим, а не пустым, у которого не очень есть смысл. Вот этот вопрос надо себе задавать. Не только сегодня. Его надо задавать себе почаще. Близким друзьям можно задавать его тоже. Как твое одиночество с Богом? У тебя есть время наедине с Богом? Это можно переформулировать. Время наедине с Богом, время размышления, время, когда я то, что Господь сказал, применяю в своей жизни. Дальше. Потом, через 3 года, я посетил Иерусалим, познакомился с Кифой, пробыл у него 15 дней. Я не видел больше никого из апостолов, кроме Иакова, брата Господа. Заверяю вас перед Богом в том, что все, что я говорю, не ложь. Кифа. Камень. Петр. В церкви нам очень важны взаимоотношения. Потому что, как-то красиво можно сказать, внимательный исследователь помнит, что у апостола Павла на следующем шаге с апостолом Петром был небольшой конфликт. Были вещи, на которые они смотрели по-разному. Эти вещи никак не были связаны со Христом и с получением спасения. То есть вот с 5 тезисами реформации это не было связано никак. И нам важно понимать, что у Павла с Петром были взаимоотношения. Им вот эти несколько недель, 15 дней, им было что поговорить. В принципе, за 15 дней у великого ученого можно очень многому научиться. А тут мы встречаем 2 людей, которых сам Бог учил жить. Но у них был абсолютно разный путь. Один был знаком с Господом лично и с ним вместе ходил и видел все, что он делает, слушал, что он даже пытался защитить его от тех, кто пытался его арестовать, даже там ухо одному отсек, увидел, как Господь был против, ухо обратно приклеил и говорит: «Петр, это не наш метод. Не гуманизм». Они провели вместе время. После того, как Павел осмыслил все, что Господь ему говорит, все, что Господь ему открывает, ну или серьезно осмыслил, он начинает встречаться с верующими, чтобы делиться опытом. Начинает знакомиться. Не со всеми подряд, но вот очень важно, что после того, как Господь открывает нам истину, он открывает нам общность с другими людьми, у которых, как и у нас, есть Христос. Эта общность, она потом расширяется. Понятно, что в моем духовном круге общения есть не только люди, которые знают Христа лично, а есть люди, которые его ищут. И частенько это гораздо более ценные люди, чем те, кто уже нашел. Потому что те, кто нашел, они уже прикасаются к краю, они уже понимают, что они живут у Христа за пазухой. Как бы тяжела ни была жизнь, Господь уже с ними. Но есть люди, которые ищут. А есть друзья тех, которые ищут. И вот этот круг общения, он потихоньку формируется. И вот как раз в этом тексте я смотрел, что пишет Иоанн Златоуст, и он как раз очень, очень серьезно смотрит вот на эти 2 недели с Петром. Он говорит: посмотрите. Потому что впоследствии у них будут разногласия, и на эти разногласия надо смотреть через призму того, что у них есть взаимоотношения. Они братья, они любят друг друга, они хорошо познакомились, их объединяет Христос. И разногласия – это просто разногласия. Это не повод разругаться в хлам и проклять друг друга. И следующий вопрос. Ну, вы догадываетесь, что следующий вопрос, он к нам. Когда я понимаю, что Господь меня любит, открывает мне свою истину, иду ли я на следующем шаге к другим верующим? Ищу ли я общение с верующими? Хочу ли я делиться верой, которую Господь мне дал? И вот здесь вопрос, каковы наши с вами, каждого из нас здесь в зале, каковы наши отношения с другими верующими? Есть ли люди, с которыми у нас нет взаимоотношений, поэтому нам хочется их проклять? Ну, наверное, есть. И чем старше мы становимся, тем больше таких людей. Если смотреть на себя через призму любви Божией, то это то, с чем можно и нужно работать. Это как раз та сфера нашей жизни, куда в первую очередь нужно впустить Христа. И как раз ненавидя, предъявляя претензии, не хотя любить верующих, принимать их. Петр и Павел были очень разными. Очень разными. Они были, ну, может быть, как мы с пастором Константином, полные противоположности. И в миру, чисто культурно, им друг с другом было не всегда о чем поговорить. Или они, может быть, друг друга и не хотели бы принимать. Но любовь Божья творит чудеса. Я не представляю себе служение без Константина. Не представляю. Равно как и Павел с Петром, когда познакомились, они поняли, что они не представляют Церковь Божию без вот этих противоположностей, которые Господь приводит к одному знаменателю. И да, это формирует наши ожидания. Христиане, которых мы встречаем, даже вот внутри нашей общины есть очень разные люди. Потом есть другие конфессии, есть люди, которые по-другому Богу поклоняются. Есть люди, которые поклоняются только шепотом, есть люди, которые поклоняются только в крике. И ни те, ни другие не сумасшедшие. Они другие, но у них такой же Христос. Кто-то только делает, что молится, кто-то не молится вовсе. На публике. И так далее. И сегодня вот этот вопрос, я не хочу, чтобы он был риторическим. Какие мои отношения с другими верующими? Они у меня есть или нет? Если нет, надо начать выстраивать. Если они разрушены, надо начать восстанавливать. Ну и как вы догадываетесь, это все не моей силой, не моей интеллигентностью, не моей образованностью. Они уже закончились все, потому что я с людьми уже разругался, или я с ними до сих пор еще не друг, не брат им. Они мне не сестры, не братья. Нам важно смотреть на апостола Павла. Учиться у него. Это классное движение. Потому что, да, действительно, мы принимаем друг друга. А принимая друг друга, мы встаем в отношении подотчетности. Когда мы становимся представителями Христа друг для друга. И мне важно, чтобы Виктор спрашивал у меня, как у меня дела. Ну не просто «Привет, как дела?» «О, классно!» «Как дела?» «Нормально?» Это наш девиз. Если вы знаете эту песню, то вы взрослый человек. Но мне важно, чтобы Виктор задавал дополнительные вопросы. Вот он знает, он знаком с моей семьей. Мне важно, чтобы он спрашивал, какие у меня отношения с моей женой, какие у меня отношения с детьми. Чем я их раню сильнее всего, чем они меня ранят сильнее всего, и как можно пустить Бога в эти отношения. То же самое с работой, то же самое с дружбой. Нам важно с верующими людьми достигать максимального уровня искренности. Да, когда второй раз мне задают вопрос, на который мне нечего ответить, потому что в моей жизни пока ничего не поменялось, неприятно, но лучше пусть мне будет неприятно в Церкви Божьей, чем я буду вваливаться в проклятие за забором к Федеральному собору. Нам нужна община верующих. У нас разные дары Духа. Мы противоположности, но мы можем служить друг другу. Мы можем быть единым организмом. Господь очень хочет этого. И Павел ровно этот следующий шаг делает. После встречи с Богом он идет в церковь. Я задаю себе этот вопрос, и вы задавайте. Какую роль поместная церковь играет для меня? Какие у меня отношения с другими верующими? Если там есть любовь, это прекрасно. Если там есть ненависть, но значит, нам есть чем заняться, друзья. И это не так важно, как очень многое другое в нашей жизни. Потом я пошел в Сирию, в Киликию. А лично христианские церкви в Иудее тогда меня не знали. До них лишь доходили слухи о том, что тот, кто раньше преследовал их, сейчас возвещает веру, которую он сам когда-то хотел истребить. И они прославляли Бога за меня. Ведь Бог, который действовал через Петра в его служении апостола для обрезанных, действовал и через меня в служении язычников. Павел пошел проповедовать. Очевидно, что апостол Павел — это апостол язычников, апостол тех, кто в синагогу не ходили, пятикнижие не читали, и Авраама своим патриархом не считали, у которых нет бэкграунда, но у которых есть необходимость в Боге, у которых есть жажда. Павел осмыслил все, что Господь ему сказал. Павел занялся изучением тех писаний, которые были у него перед глазами, которые уже были загружены в его мозг. Господь наполнил их жизнью, наполнил их взаимоотношениями с собой, перевернул жизнь Павла. На следующем шаге Павел окружил себя верующими, с которыми может выстраивать духовные, нормальные, серьезные, братские взаимоотношения. И третий шаг. Ну, слушайте, эта шутка, она на поверхности. Я 10 лет назад разговаривал с одним армянином, я сказал: ребят, слушай, а почему так много армян по всему миру живет? У вас же есть Ереван, прекрасный Ереван. Он говорит: ну, Ереван — это офис. Вот церковь — это тоже офис. В церковь мы возвращаемся, чтобы зализывать раны, чтобы выстраивать взаимоотношения, чтобы если где-то что-то мы утратили, чтобы это снова обрести. И дальше мы идем. И апостол Павел принимает это сразу. Он умеет разговаривать с людьми, он умеет общаться с людьми, он умеет преподавать. Он идет преподавать, он идет учить. Его призвание очевидно. У каждого из нас тоже есть призвание. Если мы не двигаемся в своем призвании, мы будем разрушаться. То, что может быть величайшим благословением для наших близких, обернется величайшим проклятием. Потому что грех — это не только что мы делаем, а грех — это еще очень часто то, что мы не делаем. И наши знания — это не только те, которые мы приняли, но и которые мы не приняли. Все, у кого есть маленькие дети, знают это с другой стороны. Когда для тебя очевидно, что твоей дочери или сыну нужно сделать первое, второе, третье, чтобы получить первое, второе, третье, чтобы в первом, втором, третьем через 17 лет быть счастливыми. Или через 20. Но упираются они уже сейчас. Они не хотят слушать внимательно, что надо делать. Я такой же ребенок. Я такой же ребенок. Надень шапочку, там холодно. Конечно, шапочка со мной, но она будет в кармане. Почему? Потому что я сделал себе прическу. И есть более важные вещи. Господь нам дает дар. Дар, например, молитвы, или дар выслушивания, или дар оказаться в правильном месте, чтобы кому-то послужить копеечкой. Или оказаться в правильном месте, чтобы открыть свои двери для кого-то, или с кем-то помолиться, или кому-то песню спеть. Вот для музыкантов это тоже такой момент, что если Господь мне дал божественный голос, и я этим голосом не служу людям, не позволяю, не умоляю Бога, чтобы когда я пою через те песни и через то, как я пою, чтобы он лечил людей, ну то пустое я место, то живу я зря. Потому что очевидно, у меня есть дар. Если я этим даром не пользуюсь... Да, есть разные периоды, понятно. Есть периоды, когда... Нужно помолчать, это правда. Но потом придет следующий период, когда нужно будет действовать. Наше общее Божье дело. Общее дело всех христиан. Дело, которое хочет делать Господь. Оно открывается Павлу, и оно не тайна для нас. Это общее призвание, то есть к чему Бог призывает нас всех. Есть вещи, которые мы делаем как церковь, есть вещи, которые мы делаем как представители этой церкви, как представители Божьей семьи. Делаем их или нет. Вот это следующий вопрос, который нужно дать себе, если для меня, задать себе. Если для меня очевидно, что я могу Богу служить, а у меня 17 отговорок, почему я это не делаю, и отговорка номер 3 – это потому, что эти балбесы мешают мне, с которыми я так и не выстроил взаимоотношения в церкви, то с этим нужно работать. Все очень индивидуально. И вот у нас сидит здесь под 100 человек, это будет 100 историй. Все разные. Но у всех один Господь, одна вера, один Христос, одна благодать, одно Писание. И в них мы можем двигаться, каждый в своем направлении, но за Христом. Это общее призвание группы, это общее призвание индивидуальное, и это ободрение призвания. То есть как другие люди встречаются со Христом и видят перемены. И вот этот текст, который мы читаем под конец главы, что эти верующие прославили Бога, когда увидели, что Павел делает, что он творит, как он живет, как он перешел от убийства к возрождению. Господь говорит делиться тем, что у нас есть. И это великое поручение. Пойдите ко всем народам, сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Духа Святого. И учите их исполнять все, что я вам повелел, а я буду с вами до конца, скончания века, говорит Господь. Апостол Павел это принял, пошел делать. Мы с вами это тоже принимаем и идем делать. Бог, избравший меня еще до моего рождения, это уже цитата из послания к Галатам. «И призвавший меня своей благодатью, захотел открыть мне сына своего, чтобы я возвещал о нем язычникам», говорит апостол Павел. Они были убеждены в том, что мне было доверено возвещать радостную весть необрезанным, точно так же, как Петру обрезанным. То есть получается, что Петр пошел к одним, Павел пошел к другим, в итоге и те, и другие услышали о Христе, и те, и другие начали движение к Богу. Одни, встретив своего Мессию, а другие, осознав, что они в этом мире не одни, что у них есть Небесный Отец, который любит их, который хочет быть частью их жизни, хочет менять их жизнь, хочет дать им возможность прикасаться к краю. И вот этот вопрос, друзья, вы говорите об этом своим коллегам, своим нецерковным членам семьи, вы говорите об этом своим друзьям. Говорите ли вы о Христе, который меняет вашу жизнь? Я переформулирую, я не буду больше спрашивать. Говорите. Сам Бог хочет, чтобы мы это делали. Это текст, который не противоречив. Все, чему Господь вас научил, передавайте дальше. Помните, что оно не ваше. Помните, что это Христос. И это Христос. Евангелие преображает мою жизнь. Почему оно должно останавливаться на мне? Мы часто говорим о том, что мы, живя на земле, живя в этом аду, мы можем прикасаться к краю. Потому что Господь с нами. Господь с нами, когда мир рушится у нас на глазах. Но когда Господь с нами, наши души не рушатся. Мы не всегда знаем, что делать в быту, но мы всегда знаем, чьи мы. И всегда знаем, кто заботится о нас и кто хранит нас. Кому нам обращаться, когда мы не знаем, куда бежать. Да, земная жизнь Христа закончилась могилой, чтобы мы прикасались к краю. И мы напоминаем себе об этом. И вот суть Евангелия, она именно в этом. Что Бог не пожалел своей жизни, чтобы подарить ее нам. Бог вечен. Это значит, что каждое мгновение жизни на земле мы можем купаться в его славе, и каждое мгновение жизни на земле Христос умирает за нас на кресте. Но мы знаем, что он воскрес. Живя в наших часовых поясах, он воскрес. Он сильнее нашего греха. И он оправдывает нас. И он возвращает нас к жизни. Он возвращает на место смерти, которой наполнена наша жизнь. Он возвращает жизнь. Он дает эту жизнь нам. И это то, чем мы наполняем свою жизнь и можем делиться с людьми, которые вокруг нас. Да, Евангелие Христа, которое меняет нашу жизнь, меняет ее полностью. Оно преобразовывает меня, оно дает мне новые перспективы, дает мне новый взгляд на мою жизнь, новый взгляд на мои отношения, на мою дружбу, на мою семью или будущую семью, на мою работу или будущую работу, или прошлую работу, на мои взаимоотношения с детьми, на мои взаимоотношения с церковью, на мои отношения с людьми, которые ненавидят церковь. Это важно. Если я хочу жить, мне очень нужен Христос, потому что только Он может наполнить жизнью все мои взаимоотношения. Чуть-чуть осталось. Евангелие приходит свыше. Его нельзя просто рассказать, его нельзя просто запомнить. Это Божье чудо. О нем можно просить, о нем можно рассказывать. Но в любом случае, Христос, о котором я говорю своим друзьям, своим коллегам, это Он мой Христос. Но это и их Христос. С того момента, когда их Он коснется. Как Он это сделает, я не знаю. Когда Он это сделает, я не знаю. Дальше это напоминает мне лекцию о квантовых вычислениях. Когда компьютер посчитает, мы не знаем. Какой будет ответ, мы не знаем. Но Он есть, и Он велик. И это чудо, которое происходит и наполняет смерть жизнью. Это счастье. Господь преображает все в жизни. И Он призывает нас к служению, и это запускает геометрическую прогрессию разговора о Христе. Потому что разговор о Христе не заканчивается на том, кому я рассказал и кого Господь коснулся. Нет, у него тоже есть друзья, у него тоже есть коллеги, у него тоже есть семья. А Христос нужен нам всем. Особенно в это время, когда мы поняли, что мы готовили себе какое-то будущее, а оно, оп, не происходит. Может быть, мы не туда смотрели, не те у нас были ценности. И когда Евангелие приходит в мою жизнь, когда сам Христос приходит в мою жизнь, друзья, у меня есть одиночество с Богом, у меня есть христианское сообщество, и у меня есть наше общее дело. Это то, о чем мы говорили сегодня с вами. В следующий раз мы начинаем готовиться к Рождеству. Адвент — это последний месяц перед Рождеством. Да наполнит Господь нас теплом, и теплом не только глинтвейна в чашке в руках, но и теплом близости со Христом. Со Христом, которого мы когда-то потеряли, но который очень хочет нас вернуть. Это Христос, от которого мы убежали и стали сиротами непослушными, но который хочет нас обратно усыновить. И если Он вас еще не усыновил, не удочерил, помните о том, что дело не в красоте молитвы, а дело в открытости сердца. Если вы в церкви в гостях, если вы в церкви в первый раз, мы не знаем, как Господь коснется вас или как Он именно начнет менять вашу жизнь, но мы знаем точно, что Он очень вас любит и Он хочет быть центром вашей жизни. А когда центр моей жизни сам Господь, кажется, это может быть божественная жизнь. Если переходить к применению. Да, если вы еще не примирились со Христом, начните с простой молитвы. Господи, прости, что я от Тебя бегу. Стань моим Богом, меняй мою жизнь. Если вы говорите эту молитву искренне, знайте, что Господь ее уже услышал. И Господь иногда кажется, что медлит, но Он всегда приходит вовремя. А если вы давно с Богом, друзья, вот три сферы в жизни, на которые можно посмотреть сегодня, изучая историю апостола Павла. Есть ли у меня время наедине с Богом? Что в это время происходит? Каковы мои взаимоотношения с другими верующими? И что я по поводу этого всего делаю? Есть ли у меня служение? Забочусь ли я о поместной, о вселенской церкви? Забочусь ли я о людях, которые рядом со мной? Вот это такие простые, непростые слова. Мы все в восторге от жизни и служения апостола Павла, потому что он уже умер. Мы видим результат. И результат замечательный. Потому что Христос стал центром его жизни. И дальше он ничем больше с людьми не делится, а только Христом, 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 Христом. И во многом благодаря апостолу Павлу многие из нас с вами здесь. Потому что какая-то из цитат, которая через переводчиков, но под контролем Духа Святого, долетела до нас, прилетела в сердце, пронзила, и вот он Христос, вот он с нами. И можно, конечно, обожествлять апостола Павла, говорить, что вот он лучше, чем я, ля-ля-ля, тополя, вот эти все грешные разговоры про самооценку, можете психологу об этом рассказать. Но суть в том, что мы такие же люди, как апостол Павел. У нас такой же Христос, у нас такое же мощное призвание. И надо посмотреть на него всерьез. Потому что когда мы относимся к Богу всерьез, Он всерьез меняет нас. Помолимся. Господи, благодарность Тебе за Твое участие в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что мы не одиноки. Благодарим Тебя за то, что Ты, как бы мы себя ни вели, Ты продолжаешь искать встречи с нами, и Ты хочешь поменять нас. И мы просим, чтобы Ты в тех моментах, в которых мы противимся Тебе, пришел к нам и проговорил, как Ты, Христос, проговорил Павла. Зачем Ты гонишь меня? Помоги нам перестать Тебя гнать, Господь, из разных сфер нашей жизни. Помоги нам обратиться к Тебе. Молимся об этом, о себе, молимся о своих друзьях, молимся о своих коллегах, молимся об этом городе, об этой стране, о всех наших соседях и об этом мире. Христос, Ты очень нам нужен, очень нам нужен. Помоги нам проводить время наедине с Тобой, помоги нам общаться с другими верующими, помоги нам служить Тебе, Господи. Молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.